Дорогие товарищи, мы собрались здесь сегодня, чтобы посвятить этот наш вечер памяти замечательного художника, замечательного артиста Вениамина Львовича Зускина. Я подчеркиваю, артиста. В нашем искусстве бывают одаренные актеры, чье дарование великолепно, но оно остается дарованием и приобретает качество искусства только с помощью чьей-то посторонней художественной воли. А такие актеры, они как бы рабы собственного таланта. Бывают художники, люди с огромными замыслами, интереснейшими представлениями о театре, о конкретном произведении театрального искусства, драматургии, но лишенные, или во всяком случае, если не лишенные полностью, то недостаточно одаренные, лишенные, так сказать, вот этого дара, таланта актера. Артист – это актер и художник в одном лице. Вот таким настоящим, замечательным артистом был Зускин. Искусство артиста передается как предание, как легенда, сохраняется в памяти тех, кто его видел, передается из поколения в поколение. И чрезвычайно трудно передать живое ощущение от актерского, от артистического искусства, ушедшего человека, и механическая запись сплошь и рядом огорчительно не соответствует тому впечатлению, которое хранится в памяти тех, кто непосредственно имел возможность встречаться с артистом, видеть его искусство на сцене. Может быть, те, кто помнят Вениамина Львовича, кто сегодня будет принимать участие в нашем вечере, может быть, они нам помогут, напомнят нам вот о том незабываемом и неповторимом, что называлось Вениамин Львович Зускин. Когда они вдвоем с другим изумительнейшим артистом Соломоном Михайловичем были на сцене, это создавало такую музыку, такое целостное единство, такое искусство, которое хотелось смотреть без конца со множества и множества раз. Зускин со своим поразительным обаянием, со своим умом, остроумием, с какой-то необычайной внутренней легкостью, с какой-то такой поэтической одержимостью. Ну, как о нем расскажешь? Ему было бы теперь 60 лет. Он ушел полный сил, полный вдохновения. И, конечно, для всех нас сегодня, для всех, кто его знал, наш сегодняшний вечер вечер большого душевного волнения. Разрешите мне объявить наш вечер открытым и предоставить слово Павлу Ивановичу Новицкому.
Зоскин один из самых трагических образов в истории театра. В детстве худенький, большеглазый и робкий мальчик. Потом в молодости актер Государственного еврейского театра, наивно удивленный, что перед ним открылся мир подлинного творчества, очищающего души людей правдой сердца, правдой человечности. Зоскин, актер с большой, порой больной совестью, актер трагической лирики и восторженной мечты о красоте и счастье человека на земле. Актер великого жизнеутверждения и актер, который боялся сцены и выходил на нее с раненым сердцем. В чем его истинная творческая сущность, его творческая индивидуальность? Откуда боль и откуда мечта о человеческом счастье? Первая черта, характерная для Вениамина Львовича Зоскина, это беспощадная требовательность к себе. Та беспощадная требовательность, которая отличает большого художника от ремесленника, карьериста и обывателя в искусстве. Зоскин писал в своей автобиографии: в лире у меня все время такое ощущение, точно я играю на острие ножа. Я мнителен, и когда получаю роль, мне кажется, что не я, что ее я не сделаю. Мне кажется, что я ничтожество, что в театр я попал случайно. Это чувство сопровождает всю мою жизнь. Поэтому я несколько раз бросал сцену. Вообще говоря, откровенно, я боюсь сцены. Было время, когда я шел на спектакль как на казнь. Хотя моя работа имела очень большой успех, например, в «Колдунье». И чем больше я играл, чем лучше принимали мою работу, тем стремление становилось более глубоким, тем страшнее становилось на душе, тем больше росло чувство ответственности. Чем старше становишься, тем больше предъявляешь к себе требования. Замечательные признания. Боязнь сцены у Зоскина принимали за душевную болезнь. Я думаю, что это не так. Это неверно, это неправда. Она вытекала прежде всего из чрезмерной требовательности к себе, из наличия обостренной творческой совести, из моральной высоты и из душевной чистоты художника. Вытекала, одним словом, не из психологического, а из этического источника. Вторая характерная черта образа Зоскина – это глубокая человечность его. У Немина Львовича были очень грустные глаза, как у Гаршина. Когда смотрел в эти глаза, то всегда казалось, что ты чем-то виноват. Отсюда лиричность от глубокой человечности образа. Отсюда сердечность, задушевность его таланта. Отсюда склонность к музыкальному выражению человеческих переживаний. Отсюда особая любовь к Шолом Алейхему. Отсюда основная тема всего его творчества и существа. Мне вообще нравится, говорит Зускин в своей автобиографии, лирическая интимность в образе, а музыка этому содействует. Зускин знал, что музыка выше слов. Он любил песню, которая потрясает сердце до слез. Он понимал трагизм, смешную трогательность и самозабвенность еврейских странствующих оркестров в местечках и маленьких южных и юго-западных городках. Потрясенную и мятежную душу может выразить главным образом музыка. Музыка и вообще лирическое искусство. Лирика – это не расслабляющая мечтательность, уводящая от жизни в никуда, не равнодушие к человеку и к действительности. Лирика – это то, что пронизывает и захватывает человека целиком. Это степень взволнованности, страстного отношения к человеку и к действительности. Настоящая личная заинтересованность в делах всей страны и всего мира. Это бесконечная любовь к своему народу и человечеству. Такое слияние личного и общего, что всякое событие в жизни народа становится глубоко личным, интимным делом. Лирика – чувства, лишенные всякой корысти и расчета. С ранних детских лет обогащали Зускина и питали его творчество образы Шолом Алейхема, народнейшего из писателей, как он в этом сознавался. Он вспоминал часто в разговоре со мной «Шинель Гоголя» и первые романы Достоевского. Основная тема Шолом Алейхема стала любимой жизненной и творческой темой Зускина. Это тема маленького, не мелкого, а маленького, это совершенно разные вещи. Тема маленького человека, униженного и оскорбленного, обиженного на всю жизнь. Это не червь земли, не дрожащая тварь, вышедшая из праха, не ничтожество, а человек массы, человек миллионов, обыкновенный человек, маленький человек с большой душой, маленький, но великий человек, как говорил Горький. Зускин родился в семье бедного портного. Всю жизнь жил переживаниями еврейской бедноты. Видел страшно много человеческого горя и унижения, больше, чем следует. Дороже всего для меня, говорил Зускин, образ оплеванного, обиженного человека, влюбленного в жизнь и встречающегося с непреодолимыми препятствиями. Он говорил о трагедии бессилия. Говорил, что это тема его страдающего шута в лире. Но это бессилие не по отношению к себе. Это бессилие помочь другому и защитить свое человеческое достоинство. Это и тема русской классической литературы и русского искусства XIX века. Недаром в серьезных дружеских разговорах об искусстве Зускин часто вспоминал Гоголя и Достоевского. И когда он говорил о Гоголе, я сразу вспоминал «Шинель». Если уж слишком невыносима была шутка окружающей среды товарищей по службе Акакия Акакьевича Башмачкина, то Акакий Акакьевич как затравленный смотрел на своих палачей и говорил меня, говорил: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова. «Я брат твой». Самая замечательная и любимая роль Зускина – это роль Сендерлбабы в пьесе Менделя Мойхерсфорема «Путешествие Вениамина III». Наивная детская чистота души и удивленность перед злом, существующим в мире, в его кривых рахитических ногах, во всем внешнем облике воплощалась беспощадная судьба бедного еврея, забитого и униженного жизнью, но страстно мечтающего о красоте и счастье. Чем страшнее была обида, тем пламеннее была фантазия. Сквозь слезы торжествовала вера в будущее. Может быть, это соединение трагизма с глубоким лиризмом является самым замечательным в художественной работе Зускина. Это характерное для целого ряда ролей Зускина. Не только для Сендерлбабы, не только для чахоточного актера Хоцмана, несчастного, одаренного человека из народа, блуждающих звездам Шолом Алейхема. Любимая роль, как я уже говорил, Зускина, программная его роль, это роль в «Путешествии Вениамина». Третья черта индивидуальности Зускина, его образа, это юмор. Зускин, разрабатывая в своем творчестве тему маленького человека, никогда не шел к пессимизму и не знал упадочных настроений. Ему в этом помогала народная мудрость и здоровый народный оптимизм. Наконец, ему помогала самая главная громадная творческая сила. Это юмор. Горький и мужественный, юмор, сохраняющий ясность духа и веру в жизнь в периоды гонений и погромов. Своеобразный грустный юмор, полный боли от жизненных неудобств и бесконечной веры в жизнь, полный мудрого доверия жизни. Юмор всегда выражение мудрости. Юмор – это национальная черта, черта национального характера. Каждый народ имеет свой оттенок юмора. Юмор доступен только глубокому и сильно развитому духу. Соломон Михайлович Михоэлс писал о Зускине. Первое, что Зускин замечает в человеке, это то, что в нем трогательно. Второе, то, что в человеке смешно и что делает его живым. Юмор Зускина всегда окрашен в лирические тона. Он редко прибегает к оружию сатиры, но его темперамент обладает большим диапазоном от патетики до добродушной иронии и уничтожающей сатиры. Юмор Зускина имел жизнеутверждающий характер. Об этом говорит трагический образ шута в лире. Шут Зускина не только соотносителен к образу лира, не только звучит контрапунктом к основной мелодии лира. Он еще олицетворяет эмпирическую мудрость. Эмпирическую мудрость народа в противопоставлении обобщающему мышлению лира. Он может найти выход из противоречий. Он находит выход из трагедии жизни. Он все предвидит, все понимает, хочет помочь своему старшему другу. Своему старшему другу, королю, спасти его от безумия и смерти. Но он бессилен помочь, бессилен изменить предлагаемые обстоятельства. Глубоко трагический, но мужественный образ страдающего шута. Я могу перечислить целый ряд ролей Зускина, проникнутых величайшим жизнеутверждением, тех сценических образов, в которых намечался выход из жизненных противоречий, выход к победе человечности. Это роль столяра Нафтали в пьесе «Добрушина суд идет», это колхозник Мендель в пьесе «Перец и Маркиша», Нидге Дагет, учителя в еврейском колхозе Арна Фридмана в пьесе Галкина, большевика Станислава Барановского в пьесе Даниэля «Четыре дня» и в других его сценических выступлениях и театральных образах. Революция освободила маленького человека от необходимости приспосабливаться к обстоятельствам, от приспособленчества, от мимикрии, приниженности и гнета эксплуататорского общества. Маленький человек превращается в большого. Весьма существенной чертой образа Зускина, характерной чертой его работы, является чувство советского патриотизма. Только в советской стране он видел подлинное свое отечество. В статье «Что мне дал Октябрь» Зускин писал: «Великая Октябрьская социалистическая революция дала мне все. Она дала новый смысл всей моей жизни, сделала меня человеком социалистического общества, дала мне возможность познать чувство беспредельной любви и преданности Родине, чувство действительного патриотизма, чувство гордости за свою родную страну». Это Зускин писал в одной из своих статей. Но мы знаем Зускина не только как примерного и честного гражданина Советского Союза, но и как художника, всем своим существом, сердцем своим, преданного своему советскому отечеству, своей советской стране, как подлинного советского патриота. Конечно, полагается в каком-нибудь театровеческом этюде или статье, которые будут написаны, остановиться и на реализме Зускина, на особенностях его дарования, которое обладало сугубо конкретным видением мира и действительности. Зускин, как известно, всегда сначала пытался воспринять образ при помощи зрения. Он должен был найти сначала правду человеческого лица. И он делал бесчисленные зарисовки, и сам для себя, и, наконец, в конце концов, останавливался на каком-нибудь образе. Но это для него всегда было мало. Он всегда искал модель среди живых людей для любой пьесы. Тут, я считаю, еще преждевременно публиковать некоторые детали, я не могу сказать, какой образ, с какой модели главным образом лепился. Но, во всяком случае, это особенность таланта Зускина преобладала в его творческой манере. Постепенно он освобождался от всякого рода противоречий условного театра в самом начальном периоде своей творческой сценической работы. Судьба Зускина связана с судьбой Соломона Михайловича Михоэлса. Михоэлс чрезвычайно высоко оценил дарование Зускина и считал его самым близким помощником. Чрезвычайно высоко ценил он чистоту сердца человека и художника. Соломон Михайлович говорил, что природа дала Зускину бесконечно много. В первую очередь, она наделила его огромным дарованием. Во-вторых, что также весьма существенно, обаянием чистого сердца. Не только актерским обаянием. Актерское обаяние зависит всецело от человеческого обаяния. Обаянием чистого сердца. И в-третьих, чувством поэтичности и трагизма жизни. А Зускин все эти дары отдал своему народу, советскому народу, свой талант, свое сердце и свою жизнь.
Сейчас лауреат всесоюзных международных конкурсов Арнольд Каплан. Это Львовна Ковинская.
С именем Вениамина Львовича связаны самые прекрасные дни моей жизни. Мне вообще в жизни очень повезло. С первых дней на сцене мне досталось великое счастье работать с такими замечательными мастерами, как Соломон Михайлович Михайлович и Вениамин Львович Зускин. Вениамин Львович был моим первым учителем. И вот я прошло много лет, но я никогда не забуду то, что открылось моим глазам до того, как мне довелось его впервые увидеть в стенах студии. Мне посчастливилось увидеть Вениамина Львовича Соломона Михайловича в одном из самых прекрасных спектаклей Еврейского театра, в спектакле «Путешествие Вениамина III», где он играл роль Сендерл по прозвищу Дидене. Еврейский Санчо Панса, слепо поверивший своему Дон Кихоту, Вениамину Михайловичу, сколько любви, сколько нежности испытывал зритель к этому человеку в драном куртузе, с кривыми ногами, никогда не евшим досыта, с огромными чистыми детскими глазами. Он иногда совершал нелепые поступки, говорил смешные слова, над которыми нужно было смеяться, и зритель действительно смеялся. а по щекам почему-то текли слезы. И вот я помню, на следующий день это был первый урок в студии. К нам пришел Вениамин Львович. Стройный, жизнерадостный, с крепкой спортивной фигурой. Мне показалось, что это волшебство, потому что он ничем не был похож на того человечка, которого я видела вчера. Но очень скоро в студии, потом на репетициях в театре, а вечером рядом с ним в спектакле, мы, конечно, поняли, чего ему стоит это волшебство, это волшебное перевоплощение. Сколько сил, сколько всего себя он вкладывал в каждую мелочь, отделывая тончайшие нюансы, чтобы вечером зритель снова и снова затрепетал бы судьбой этого маленького человечка. Работать вместе с ним – это было большое счастье. Я не знаю, вообще, я до сих пор не могу определить чувство гордости. Это хорошее чувство или плохое? Но я испытываю чувство гордости при одном воспоминании, что я стояла рядом с ним на сцене. Его окрыленность, его душевная приподнятость – все это передавалось нам настолько, что мы сами становились на голову выше самих себя. Это был настоящий праздник работать вместе с ним в одном спектакле. Вениамин Львович, он очень любил импровизацию. Он импровизировал на каждом спектакле. Я помню спектакль «Блуждающие звезды». Мы играли раза 400, наверное. А его монолог Гоцмаха продолжался минут 16-18. Это было удивительно. Каждый раз в монологе появлялись новые подтексты, новые приспособления. Не было ни единого заштампованного слова, ни единой, вот как он это называл, омертвелой фразы. Вот это нас заставляло все время следить за ним, кто, вы понимаете, за занавесом, кто у щелочки, не упуская ни одной мелочи, каждая из которых нас тоже толкала всегда на что-то новое, на какой-то тоже очередной, пусть небольшой, но на какой-то небольшой подвиг. Конечно, рядом с Вениамином Львовичем было очень трудно играть, потому что мы были неопытные, молодые, а его виртуозность требовала очень многого от нас. Но он навсегда заражал нас какой-то необыкновенной выдумкой, полетом своей фантазии. Но он очень не любил, между прочим, когда полет его фантазии обрывался ума холодным рассуждением. Я помню, очень часто в студии мы начинали умствовать, мудрствовать, и он всегда приводил свой любимый рассказ о сороконожке, которая подумала, что делает 23-я нога, когда 30-й делает шаг вперед, и она вообще совсем остановилась. Вот. Нам, конечно, было сложно рядом с ним, потому что мы иногда с отчаянием смотрели, я лично, с какой легкостью он преодолевает те или иные задачи, которые мне лично казались совершенно непреодолимыми. Но мы знали, я сказала с легкостью, но мы знали, чего она стоит ему, эта легкость. Мы знали, в каком режиме, в какой форме, какую работу проделывает ежедневно этот актер, шагая от Тверского бульвара до Малой Бронной. Сколько всего себя он приносил каждый раз на репетиции. Ведь каждый спектакль у него имел свой режим дня. Ну, не режим дня в смысле, так сказать, оберегания себя, или, а свой творческий режим. Он нам рассказывал, например, что в день колдуньи, готовясь к спектаклю, несмотря на то, что тело его было доведено до каучуковой гибкости, он в день проделывал по 50 кульбитов. Он всегда говорил, вот, тело актера является одним из наиболее ценных элементов сценического творчества. Актер должен предельно владеть своим телом. Я всегда стараюсь использовать его выразительность. Но говоря о внешней выразительности, Вениамин Львович, конечно, имел в виду ту выразительность, в которой, как в фокусе, были собраны и мысль, и содержание, и эмоции, а порой острый гротеск Зускинской, он всегда звучал глубоко человечно. За внешней выразительностью, за всегда его необычной, за Зускинской формой скрывалось огромное содержание, огромная духовная насыщенность. Вот мне на всю жизнь запомнился один небольшой эпизод. Я помню, мы репетировали «Капризную невесту», и мне очень долго не давался пролог спектакля, где от прикосновения его волшебной палочки я от девушки застывшей, холодной, оживала и превращалась в девушку живую. Но я никак не могла проделать, выполнить задание балетмейстера. Какой-то был очень замысловатый пируэт, и я валилась с ног, у меня ничего не получалось. Я была просто в отчаянии. И вот на одной из репетиций ко мне подходит Вениамин Львович и шепчет мне на ухо: «Ты попробуй, обними весь мир, и у тебя сразу все получится». И вы знаете, это все было так, это было так образно сказано, что несмотря на то, что мне было очень мало лет, я все поняла, и у меня сразу все получилось. Да, это был актер тончайшей формы и огромного содержания. Он очень любил музыку, он любил песни. Он часто приводил афоризм Перетта, что музыка выше слов. В каждом спектакле, начиная от Шута в Лире, кончая Батханом во Фрейлихсе, он пел. И была ли эта песня о бедном, глупом короле, была ли эта песня а Ребе Мейлахе, всегда в этой песне было столько мудрости, столько печального юмора, что кто однажды слышал эти песни, никогда уже этого, по-моему, не мог позабыть. Несмотря на, казалось бы, вообще такой кроткий нрав Вениамин Львович, ведь такая миловидность, он был очень требовательный. Он к себе в первую очередь, но к нам своим ученикам он был вообще беспощаден. У нас на курсе, на первом курсе, когда мы начали свои занятия, нас было 16 человек, правда, Василий Александрович? Окончила студию только 6. Он всегда говорил, что нет места в театре не актерам. И он имел право требовать и спрашивать, потому что самым строгим судьей по отношению к себе был он сам. И очень часто на репетициях мы слышали такую фразу: «Соломон Михайлович, я не могу, у меня ничего не получается, и у меня ничего не получится». Это была не скромность, это была не слабость, это была огромная требовательность к себе художника, который никогда не успокаивался, который никогда в жизни не испытывал чувства полной удовлетворенности. Он всегда искал, он отвергал найденные и опять искал. Вот какой-то у него был неисчерпаемый мир образов. В каждом встречном человеке он умел подмечать какие-то особенности, самые характерные в походке, в манере разговаривать. Он вообще был очень точный человек, очень дисциплинированный и требовал от нас, не дай бог, если мы опаздывали или относились к урокам не с должным вниманием и отношением, но иногда он опаздывал на урок. Это случалось тогда, когда от Тверского бульвара до Столешникова переулка ему на пути встречался человек, чем-то его заинтересовавший. Он мог за ним следить, он мог перенимать какие-то ему вдруг понравшие, что-то такое заинтересовавшее в этом человеке, какие-то характерные его особенности в походке, в манере, и он всегда приходил, и мы были счастливы, когда он опаздывал, потому что за этим следовали всегда интересные рассказы в лицах. У него было очень много друзей, и очень многие из них, казалось бы, не имели никакого отношения к его интересам и вообще, но это были люди, на которых, безусловно, можно было обратить внимание. Один славился своей походкой, второй манерой разговаривать, а был у него такой друг, и он утверждал, что в шепелявости он не знает себе равных в мире. И вот он никогда не упускал случая поговорить с этим человеком. И вот если эти люди ему встречались на пути, он всегда опаздывал на урок. Если у него не было репетиции, если он не был занят своей общественной работой. А он ведь нес огромную общественную нагрузку. Он был депутатом Московского совета. Мы занимались по вечерам. А это были самые замечательные вечера. У него был какой-то неисчерпаемый мир образов, который вот с самого детства он его как-то так сохранил. У него были, он нам очень часто рассказывал о себе, всегда так образно, так увлекательно. У него были свои любимые герои, его бабушка, его дедушка, его дядя Яйцепиня и еще дядя Юда, его тетка Ханы Доброй, потому что она действительно была очень добрая. Дядя был высокий, властный, она была маленькая, кроткая. Мы их вообще, он так увлекательно о них рассказывал, что, не зная их, мы считали, что мы лично с ними знакомы. Мы их очень часто узнавали на сцене. И была еще одна черта у Вениамина Львовича. Мир его образов, он не оставлял его и в жизни. Он играл не только на сцене. Вместе с Соломоном Михайловичем и немногим в это посвященным, он в жизни разыгрывал целые спектакли. Вот это удивительное актерское качество, во всем уметь находить какой-то повод для улыбки, которая согревала сотни зрителей. Она его не оставляла даже в самые страшные минуты войны. Ну, вот такой был случай. Москву бомбили, а на крыше дежурили Соломон Михайлович и Вениамин Львович. И вот в перерывах между бомбежками, в тулупах, потому что было очень холодно, за чашкой чая, который они приносили из дома, они разыгрывали целые интермедии. Вот на крыше разыгрывался блестящий дуэт двух сторожей. Один из блестящих из серии замечательных дуэтов, разыгранных двумя великими актерами в жизни и на сцене. Я еще совсем немножко скажу о «Блуждающих звездах», потому что мне так посчастливилось сыграть в этом спектакле вместе с ним, потому что, как и он сам говорил, в этом спектакле было очень много автобиографического. Он очень любил роль Гоцмаха. Сколько в этой роли было мечты, человеческой тоски, веры в справедливость. Он нам всегда говорил, что все то, что относится к театру, для нас, актеров, должно быть свято. И поэтому его Гоцмах с такой значительностью, с такой любовью убирал конюшни для вечернего спектакля, чистил ботинки для актеров. Ведь сам, когда он поступил в театр, Вениамин Львович, он был и заведующим кладовой, и печатал афиши, и на машинке печатал. Он говорил, что нет такой работы в театре, которую я не делал бы с таким же энтузиазмом, как работу творческую, как работу актерскую. Его последние слова Гоцмаха. Врачи говорят, что мне нужен покой, мне нужен отдых. Зачем мне отдых? Зачем мне покой? Зачем мне жизнь без театра, без сцены? Эти слова звучали как лейтмотив всей роли, как лейтмотив всей его прекрасной жизни.
Иван Семенович Козловский.
Осень дней моих врывается весна. Слова любви звучат в вечерней тишине. Пусть это старые, несбыточные сказки. Мне любо слушать их в лени. вами девушка пройдет босая. Я встрепенусь, превозмогая тлень, горячей пылью ног ее касая. Ромашкою пропавших до колен,
Марков.
Закончаем первую часть нашего вечера, посвященную Вениамину Львовичу. Я думаю, мы все здесь собравшиеся очень хорошо поняли, как нужен и дорог нам Вениамин Львович, и как нужен был этот сегодняшний вечер, когда мы возвратились памятью к этому замечательному человеку и актеру. Казалось бы, его судьба была очень счастлива. Мы хорошо помним, мы люди старшего поколения, мы очень хорошо помним его первое выступление. И тот радостный успех, которые принесли ему его же первые шаги на сцене. Да, это было настоящее, упоенное, счастливое актерское творчество. Одно из самых замечательных в даровании Вениамина Львовича было именно это непосредственное творчество на сцене, что так редко наблюдаешь у актера. Он заставлял жить с собою вместе и своей улыбкой, и радостным празднеством своего гибкого тела, и всем тем, что он с такой душевностью нес со сцены. В нем было очень странное сочетание. Он был актером необыкновенно мягким, актером, в котором, казалось, струилась со сцены доброта, душевность и человечность. И в то же время он был актером очень острым, необыкновенно смелым в решении сценических образов. И вот это какая-то острая мягкость или мягкая острота, вот это какое-то парадоксальное, совершенно единственное сочетание и делало его творчество и его творческое лицо. У него было лица не общее выражение, это было свое, только зускинское, только ему присущее. Он ведь был необыкновенно правдив и органичен в своем творчестве. Он как в жизни не мог лгать, так не мог лгать он и на сцене. Этот как будто бы такой нежный и легко ранимый человек становился тверд и целостен, когда он защищал свою правду. Тут Зускина нельзя было сбить с тех позиций, в которые он верил. И этот застенчивый, робкий человек становился мужественным, крепким, сильным и смелым нашим дорогим Вениамином Львовичем. Когда мне в музыкальном театре пришлось ставить семью Хаджи Инатова, оперу, написанную на ту же тему, как «Искатели счастья», я попросил Вениамина Львовича помочь мне в режиссуре спектакля. Я должен сказать, что я испытывал необыкновенное наслаждение, когда я наблюдал его режиссуру, его работу с актером. Он умел актера заражать и непосредственным показом, и каким-то юмором, и тем, что все время держал актера в том же состоянии непрерывного творчества, в котором находился сам. Я думаю, что Зускин жил все время в творчестве. Не только на репетиции, но и вне репетиции, в жизни, в том, как он проводил свой день, в том, как он относился к жизни, в том, как он относился к людям. Он, повторяю, такой застенчивый, жадно пожирал жизнь. В нем была любовь к жизни и очень большое оскорбление и горечь за то, когда эту жизнь ломали, портили и кромсали. Потому-то и была таки сложная повесть его сценических героев. Художник огромной целостности. Он прошел через всю свою жизнь, не запятнанный ничем. Есть такие художники, есть такие творцы, которым не прилипает ни одно дурное слово. Таким был Зускин. И я думаю, что Зускин и как художник, и как личность навсегда будет жить в нашей памяти, потому что он умел завоевать любовь каждого, который с ним встречался, и любовь советского народа.
Мы на этом заканчиваем первую часть нашего вечера. Сейчас, после перерыва, будет показан фильм «Искатели счастья».
Ай, гордый, замысли, Никитой. Да. Исей, миру. Боже, личте дон зей. Хосту до элтер. Да. Ней, дем тапу. Вот нен фарсик. Парадилту. Ой, он кай маме. Побит ми. Ай, вильги сторм.
Я зой, хотай маме гей.
Да. Ифре, ты не гидеце, мен дигеру.
Ве, ве, я. Шифре, ребьёй хмстохте?
Йо.
Дер што ты шаров издивен тайн зейте?
Йо.
Вей, измир. Ун ту бистир кинг. Вей, издер мумен тайн рэ.
Вот. А муме дайте мир.
Вот сейст, мирелы. Ди маме дайне. Ходир куркей мол нидер цей.
Ней.
Стань. Дайну маму лехашолым. Мит майн татну лехашолым. Зайны дог гевезен лайплыхе. Гешевестер киндер. Финстер из мир, питер из мир. Вот из них и разу из кевор мирелы. Эй, ты 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 ку. Мира, эй, дырцах по мир, а писал дарвар на Кум-цумир, кум-цумир, доктор, мал-мал-мал-мал, кум-кум. Кум-цу-мир, ай!
Seinen schon voran, a fule ihn,
Ma welche sie ist nur da? A Simen und a Mogel.
Wo sagst du denn, Joni?
Und as bald wird kommen a Zeit, wenn bei ihnen wird Hutz mir reden, kein Schum Simen und Mogel nicht sein.
Ei, die helft schon Gott.
Ei. A gute Nacht.
A gute Nacht? Bin ich Joni? Du schlafst.
Senderu und du schlaf?
Schlaf?
Ei, gehackte Leberle,
gefilte Fisch,
oi, Senderu, mit Chrein, oi. Sie ist gut, Senderi.
Gut, bin ich auch nicht.
A gute Nacht.
A gute Nacht. Schrecklicher Holen.
Ui,
Senderl.
Und mir hat sich euch geholen. Ist kum Senderl weiter.
Mit der rechter Fuß.
Senderl.
Aber wie kommen wir daher zurück in Tunejadewke?
Ist der Paraponin Sender.
Weil die Erd ist keiner. Nur was wird sagen, mein Weib bin Joni. Nicht umsiehst, hat sie sich mir geholen.
Aber a guter Holen gewesen. Sender. Eis a Holen. Der Ron heute. A gut.
Thank you.